Одним словом, когда герцог пожаловал на виллу Лапауза, он нашел, что здесь все ему по вкусу. Беда была только в том, что в 1929 году, когда работы на вилле были закончены, и он мог туда приезжать и наслаждаться жизнью сколько душе угодно, его связь с Габриэль подошла к финалу. Это великолепное жилище, задуманное Коко 3 года назад, именно в расчете на то, что они с герцогом проведут здесь немало блаженных часов, вскоре услышала лишь бурные споры и хлопанье дверями. Что верно, то верно. Оба партнера обладали всем необходимым, чтобы между ними зарождались, разгорались и продолжались конфликты и споры. И пускай Бендер обыкновенно бывал учтив, мягок и деликатен, это не мешало ему время от времени предаваться яростным вспышкам гнева, а той блажи, доходившей до самодурства. Поговаривали, что ему случалось поколачивать своих митресс, когда они переставали ему нравиться. Но и у Габриэль, обыкновенно такой прельстительной, характер был вовсе не сахар. И ей не чужды были вспышки ярости, сарказм и язвительность. А уж в искусстве больнее всего ранить человека, она демонстрировала поистине чудеса меткости. Это не мешало ей быстро успокаиваться и на завтра же забывать то, что было сказано ею накануне. Тогда она обращалась к своему собеседнику с такой естественной и улыбчивой благожелательностью, что ставило его в тупик. Но иные из ее жертв вовсе не собирались прощать ей жестокости, с которой она атаковала их. Добавим к всему, что герцог был ветрен, непостоянен, и коль скоро, как у всякого такого мужчины, искушений у него было несомненно множество, он не способен был сопротивляться им. Всякий раз, когда его яхта заходила в порт, он приглашал на обед на борт, помимо энного количества очень важных персон, несколько хорошеньких барышень. Он не мог удержаться от того, чтобы уговорить одну из них составить ему компанию в круизе, а затем, высаживая на берег в каком-нибудь порту, рассыпался в любезностях и одаривал драгоценностями. В одном из круизов он пригласил очередную спутницу, когда Габриэль была на борту. Неслыханный афронт. Распрощавшись с предметом своей очередной эфемерной победы, герцог, прежде чем вернуться на борт, предусмотрел кое-что в утешении Габриэль. Изумруд огромной ценности. Но плохо он знал дочь ярмарочного торговца. Она была не чета тем роскошным куртизанкам, которые вешаются на шее миллиардерам и готовы принять любые унижения. Взяв драгоценность из рук неверного спутника и достав ее из футляра, она посмотрела ему прямо в глаза и, не говоря ни слова, швырнула его в грязную воду. После этого она развернулась и четким шагом направилась к себе в каюту. А происходило дело в Монако. Это было суровое испытание для герцога. Он-то привык к тому, что все склонялись перед ним. Ну а как обстояло дело с намечавшимся браком двух влюбленных? Пресса поторопила события. Этому союзу, который, казалось, вот-вот станет реальностью, так и не суждено было состояться. Узнав, будто Коко отказала обратившемуся к ней с брачным предложением герцогу Вестминстерскому, заявив: он мог бы хоть 3 женщин сделать герцогинями вестминстерскими, но он не мог бы сделать ни одну Коко Шанель. «Слишком вульгарно», — заметила Коко, раздраженная тем, что ей могли приписать столь глупую формулировку. Да, конечно, у нее было выдающееся реноме. Она прекрасно сознавала свой талант, но не настолько, чтобы это вскружило ей голову. Скорее, ей более подошла бы фраза, которую ей приписала американская журналистка, неисправимая сплетница — Эльза Максвелл. Коко поклялась у еще не остывшего трупа Артура Кэппела, что оденет в траур всех женщин на земле. Вот откуда эти маленькие черные платья, которые с ее легкой руки вошли в моду в первые годы, последовавшие за аварией. Как бы там ни было, герцог всерьез задумывался над тем, чтобы жениться на Габриэль. Конечно, она не принадлежала ни к французской ноблес, ни к английскому джентри, но ему, пожалуй, только доставило бы удовольствие показать кукиш старым принципам викторианской эпохи. Кстати, исключительная личность Коко делала ее в глазах герцога вполне достойной союза с мужчиной его ранга. К тому же он, склонный быстро впадать в хандру, видел в ней неиссякаемый источник фантазии и утешающего жизнелюбия, благодаря которому жизнь его станет веселее. Более того, это была женщина его эпохи, которой он сам казался существом далеких веков. Она поможет ему преодолеть свою изоляцию и откроет перед ним современный мир. И в завершении, самое главное, ему нужен был наследник, которому он передал бы свое имя и свои богатства. Два предыдущих союза подарили ему лишь двух дочерей, а единственный сын умер в 4-летнем возрасте от приступа аппендицита. Со своей стороны, Габриэль, по крайней мере, в начале своих отношений с герцогом не слишком помышляла о браке. Но она убедила себя, что, возможно, найдет в лице герцога Вестминстерского моральную поддержку, то, что впоследствии станут называть плечом, о которое можно опереться. Конечно, успехи последних 15 лет многократно доказывали ей, что энергии ей не занимать, и что ей нет нужды ни в ком другом, чтобы управлять предприятием, ставшим воистину империей. Но в то же время ей нужен был кто-то, с кем она могла бы отдохнуть душой, перевести дух, хоть это для нее и не было решающим. Кто после смерти Кэппела мог бы ей в этом помочь? Конечно, не Дмитрий, он принадлежал к другому миру, и уж тем более не Риверди, находившийся в добровольном изгнании в Салеме. Но страсть герцога к ней казалась ей истиной. Он украшал ее жизнь цветами, драгоценностями, и, сделав ее хозяйкой в Итон-Холле, возложил на нее приемы самых важных персон Англии. Более того, он хотел, чтобы она участвовала во всех его развлечениях. Осенью 1925 года развод Бендера и Виолетты Нельсон был наконец-то провозглашен. По-видимому, с этого момента герцог стал подумывать о новом браке и излил свою душу Габриэль. Но та оценила с первого взгляда, что повлечет за собой ее брак с герцогом. Во-первых, отказ от профессии. А ведь в этом единственный смысл ее жизни. Во-вторых, разрыв со средой писателей-художников, которые окружали ее и которые, по сути, были для нее самой настоящей семьей. Их разделила бы бездна, если бы она стала владелицей замка Итон-Холл. Но, может быть, спрашивала она себя, Бендер все же позволит ей остаться во главе им предприятия? Ха-ха, вот химера, герцогиня Вестминстерская, и вдруг возглавляет модельный дом. Это немыслимо даже в те безумные годы. Несмотря на все, Габриэль стала свидетельницей того, как повыходили замуж ее подруги. К примеру, Марта Давелли, которая, оставив Пенни, вышла замуж за одного из сахарных королей, Константина Се. Или Габриэль Дорзиа, которая, сохранив свое имя только как сценическое, в жизни стала графиней де Загеб. А что касается ее тетушки Адриен, то ее счастье было только вопросом времени. Родители Мариса де Никсона не вечны. Так почему бы и Коко не попытать счастье и не вступить в брак? Именно в такой вот брак. Боже мой, об этом ведь надо поразмыслить. Но для герцога, в сердце которого смерть маленького сына оставила незаживающую рану, главным было обзавестись наследником. Эта мысль стала для него навязчивой. Дошло до того, что он возненавидел детей, которые напоминали ему о его горе. Зная об этой ситуации, Габриэль готова была подарить ему такого желанного сына. Но ей уже шел 46-й год, и эта надежда, если не была вовсе химерической, то очень рисковала быть напрасной. Могло ли ей теперь удастся то, что не удалось 10 лет назад, в период ее отношений с Боем? Она консультировалась с врачами, знахарками, занималась по совету одной из них унизительными упражнениями, но ничто не помогало. В конце концов, она пришла к пониманию, что бессмысленно пытаться перехитрить природу, и что придется смириться с тяжкой бедой, бесплодием. Помимо неверности Бендера, это было еще одно – и притом главное обстоятельство, в котором следует искать причины их разрыва. Обоих постигло жестокое разочарование, и этот обман судьбы не мог не повлиять на их настроение. Позже Габриэль так напишет о своем душевном состоянии в эту пору. «Для меня были убийственны эта мерзостная скука и эти богатеи. Я еще находилась там, но меня уже там не было. Ловля спиннингом лосося — это не жизнь». Какое бы то ни было, нищенское существование стоит дороже, чем вся тамошняя рутина. Мои каникулы закончились. Они стоили мне целого состояния. Я запустила свой дом, забросила свои дела. Их любовь стремительно катилась под откос. Оказавшись перед лицом неизбежного, Габриэль сама разрубила узел, посоветовав Бендеру жениться. «Это самое лучшее, что ты можешь сделать», — объяснила она ему. «Коль ты так жаждешь обзавестись наследником. И вскоре в 1930 году герцог женился без особого энтузиазма на многоуважаемой Лоэлии Мэри Понсонби, дочери премьер-барона Сисонби, заведующего протокольным отделом при английском дворе. Кстати, Уинстон Черчилль, узнав о том, что его друг озабочен выбором невесты, не преминул напомнить ему о том, что его положение и ранг ко многому обязывают. Бендер, как ни в чем не бывало, представил свою невесту самой Шанель, желая знать ее мнение о молодой женщине. Габриэль дала весьма скромную оценку этому любопытному демаршу. Послушаем рассказ будущей герцогини Вестминстерской о том, как развивались события. Мадемуазель Шанель была на вершине своего реноме. Ее скромные, бесхитростные и простые одеяния почитались вершиной шика. Ей, маленькой брюнетке с кошачьими повадками, такая манера одеваться подходила блестяще. Когда мы встретились, она была одета в дамский костюм цвета морской волны и безупречную белую блузу в сочетании с очень светлыми чулками. Светлые чулки были одним из ее кредо. Прочитавший это описание может подумать, что речь идет о школьнице, но в действительности она, Шанель, производила впечатление высшей степени неестественности. На ней были многочисленные колье и браслеты, звеневшие при малейшем движении. Ее гостиная была роскошной и богато декорированной. Сама хозяйка восседала в большом кресле, а фоном ей служила пара ширм от Карманделя. Мне же она предложила сесть на маленький табурет у своих ног. У меня сложилось впечатление, будто я оказалась перед лицом судьи, решавшей, достойна ли я стать женою ее бывшего поклонника. Я сильно сомневалась, что я выдержала этот экзамен успешно. Атмосфера отнюдь не была теплой. Безуспешно пытаясь хоть что-нибудь сказать, я поведала, что миссис Кэппл подарила мне на Рождество колье от Шанель. Моя собеседница потребовала, чтобы я, не сходя с места, описала ей это колье. «Нет», — холодно сказала она, — «я уверена совершенно, что это колье не от меня». Вот так внезапно закончился наш разговор. Однако в дальнейшем отношения между двумя бывшими возлюбленными оставались, судя по всему, дружескими. Каждый раз, когда герцог бывал в Париже, он наносил визит Габриэль. Похоже, он был несколько раздосадован, когда обнаружил, что их разлука вроде бы никак не отразилась на ней. Ему даже показалось, что у нее было легче на душе, и она объяснила это с радостью. Все стало проще. К тому же теперь она знает, что ей не придется расставаться со своим делом, ее истинной страстью, равно как и с литературной и художественной средой, которая доставляет ей столько радости. И все же она затаила некую злобу против человека, который побудил в ней напрасные надежды на материнство. Впоследствии всякий раз, когда при ней заговаривали о родах, даже если речь шла о животных, вся натура ее исполнялась желчью. Она с ужасом вспоминала о том, как при ней катилась кошка. «Я думала, что все закончилось, так нет. У меня в комнате замяукал еще один котенок». При этом лицо ее искажалось от отвращения. Был и другой случай. Как-то раз, когда она была в особенно дурном настроении, ей доложили о том, что пришла журналистка взять у нее интервью. Гостьей оказалась молодая женщина с отчетливо заметной беременностью. Она, слегка переваливаясь, подошла к Коко. «Ступайте, телитесь в другом месте», — только и бросила она вошедшей и указала на дверь. Примерно в те же сроки, когда герцог Вестминстерский объявил о своем намерении жениться, а точнее 29 апреля 1930 года, Морис Дениксон потерял отца. Теперь ничто не мешало ему взять в жены Адриен, которая преданно ждала его более 30 лет. Естественно, Габриэль была на этой свадьбе свидетельницей. Можно только представить себе, какие мысли проносились в ее мозгу во время церемонии. Она ведь определенно видела, как улетают ее собственные надежды. Но в ее душе достало щедрости, чтобы не пожелать Адриен того, что ей самой уготовила судьба после такого долгого ожидания. И она искренне поздравила новобрачную. В том же 1930 году она пригласила к сотрудничеству салемского отшельника Пьера Риверди, с которым она поддерживала переписку. Ей нужно было некоторое количество афоризмов для публикации в различных журналах, с которыми она сотрудничала. В 1930-е годы в ряде периодических изданий, как, например, «Le Miroir du Monde» — «Зеркало мира», уже появились статьи, кстати, очень гладко составленные, за подписью «Габриэль Шанель», на такие темы, как «Женщины и спорт» или «О новой роскоши». Но ей хотелось бы, чтобы в ее публикациях было больше литературы, нежели журналистики. И в самом деле, разговоры с писателями, художниками, у которых она бывала в гостях, как, например, Кокто или Сэм, не однажды позволили ей оценить блеск иных формулировок, мягкость которых, особенно тех, что касались человека, общества, отношений между людьми, сражала ее на повал. Приближаясь к своему 50-летнему рубежу, пережив столько самых разнообразных форм бытия, она сочла, что накопила достаточно жизненного опыта, чтобы, в свою очередь, выразить свои собственные взгляды на человечество в форме афоризмов. Остальное она найдет в своей библиотеке, в частности, труды Ларош-Фуко и Шамфора, которые она перечитывает по нескольку раз, когда выпадают краткие мгновения досуга. Она нисколько не претендует соперничать с классиками, не собирается строчить перлы своего остроумия целыми томами. Ей достаточно скромных серий афоризмов для журнальных публикаций. Но, сознавая, что литературного опыта ей явно не достает, она сочла необходимость обратиться за помощью к такому признанному мастеру стиля, как Риверди. Уж он-то поделится с ней литературным опытом. И она не ошиблась. Но как сложилась судьба поэта после 1926 года, когда он, охваченный мистическим кризисом, порвал и бросил в огонь часть своих рукописей и удалился в добровольное изгнание в Салем? Сперва он вроде бы обрел душевный покой, живя одной жизнью с монахами-бенедиктинцами на правах брата из мирян. В 5 утра подъем, в 7 месса, затем работа дома, возвращение в аббатство на торжественную мессу, потом вечерня. Жена поэта Анриет следовала по параллельной тропе. Однако через несколько лет Риверди вдруг обнаружил, что утратил веру, чего не произошло с Анриет. «Вера, — говорит он, — это стоп-кран на пути к правде». Но как быть дальше? Возвратиться в Париж? Но это было бы невыносимым признанием своего поражения. Унизительно было показаться смешным. Нет, на такую уступку он не пойдет. И, кстати, здесь, вдалеке от светских соблазнов столицы, он мог бы целиком посвятить себя, пусть не Господу, но, по крайней мере, творчеству, не покидая при этом жену. После 1926 года он опубликовал только 2 сборника своих стихов «У истоков ветра» и «Стеклянной лужи» 1929 год. Но он выпустил также ценный сборник неизданных записок, получивших название «Волосяная рукавица» 1927 год. И готовил к печати записки, которые позже войдут в мою бортовую книгу. Все эти записки по своей лаконичности очень сближались с теми эссе, которые хотела написать Габриэль. Риверди был всем сердцем готов помочь той, которой, несмотря на прошедшие годы, он испытывал нечто большее, чем просто дружба. Все в том же 1930 году он вернулся в Париж и направился к Габриэль по улице Фабур-Сент-Анаре. Предупрежденная ситуацией, Бендер воскликнул со своим изящным акцентом. «Коко сошла с ума, она живет со святым отцом!» Порой Риверди выказывал попытки независимости и стеснялся злоупотреблять гостеприимством в Шанель. Тогда Коко поручила Вере подыскать ему неподалеку мастерскую художника. Последняя нашла таковую в квартале Мадлен, а Габриэль принялась было обставлять ее мебелью. Но тут, в самый разгар переезда, Риверди, охваченный непонятной паникой, бросился назад в Салем. Оттуда он написал, что вернется, когда не выдержит одиночества, в котором он пребывает в провинции, как теперь не в состоянии выносить разгул парижского общества. Он был в полном замешательстве. Такие метания туда-сюда, из Парижа обратно, будут продолжаться у него 1,5 года. В Париже он возобновил отношения с друзьями минувших лет, таковыми как Кокто, Макс Жакоб, Сандрар, Дерен, Леже, Брак, Лоран и фотограф Броссе. Теперь он частенько проводит время на террасе кафе «Дом» или «Ротонды» за болтовнёй с друзьями и разными прочими завсегдатами бистро, которых он так и называет «мои пьянчушки». Ничуть не колеблясь, он принимает горячее участие в разгульных попойках, несмотря на строгие порицания Габриэль, которая никогда не теряла в него веру. Вчерашний монах сделался теперь активным посетителем ресторанов и баров, как, например, «Клозери де Лила», ночных кабаре вроде «Джимми» на Рю-Юинген на Монпарнасе или «Ле-Сиро» на Рю-Дану. Одетый неизменно в безупречный двубортный костюм из серой фланели, он восседает на табурете со стаканом виски в руке и с сигаретой в зубах.
Сверкая глазами и потрясая непокорными прядями, он горячо спорит с остальными собравшимися обо всем и ни о чем. Он обожает также джаз, при звуках которого погружается в мечтания. Ночи напролет готов слушать французские и американские группы, пользовавшиеся в те годы огромным успехом. Под утро возвращается на Рю Фабур Сент-Анаре, изнуренный и полный едкой желчи, ибо все эти систематические загулы приносят ему только временное облегчение от снедающих его страстей, перемежающихся с депрессией, которую далее не могло успокоить его пребывание в Салеме. Габриэль редко сопровождала Риверди в его ночных похождениях, разве что их видели вдвоем или втроем танцующими в джиме. Ведь Коко — трудяга, которая ложится рано. «Более ничего не забавляет меня после полуночи», — напишет она в статье, которая выйдет в сентябре 1931 года в интервью, и в которой она пройдется насчет некоторых светских вечеринок. «Здесь воздух напоен пороком, угощение несъедобное, напитки отвратительные, и бывают здесь одни тупицы, которые ночь за ночью рассказывают все те же бесконечные истории, истории прожитых дней, с одной только целью — выговориться. Но слушать их нет никакой пользы». Как видно, она не одобряет вечеринки, точнее сказать, ночные похождения Риверди. Ныне она старается как можно чаще приглашать его в Ла-Паузу, где ему приходится вести более упорядоченную жизнь, которая более достойна его самого и его большого таланта. Иногда они останавливались на вилле вдвоем, без гостей, без посторонних, исключая, конечно, прислугу. Обедали во внутреннем дворике, а затем отправлялись на прогулку среди оливковых рощ и голубой и сиреневой лаванды, особенно благоухавшей по ночам, словно желавшей вознаградить два столь близких друг другу сердца в эти особенные часы. Здесь, в Рокебрюне, она поделилась с поэтом своими размышлениями, которые хотела бы отточить в форме кратких сентенций. Позже она опубликует их в разных изданиях, как, например, в журнале «Вог» за сентябрь 1938 года. Бытует мнение, что иные из них отразили мышление Риверди. Возможно, но таковых отнюдь не большинство, и все они слишком соответствуют личности и идеям Габриэль, чтобы отказать ей в авторстве. Вот, например, «Наши дома — суть наши темницы. Попробуем обрести там свободу, украшая их». «Можно привыкнуть к некрасивой внешности, но к небрежности никогда». «Слабым головой свойственно хвастаться преимуществами, которые способен дать нам только случай». «Природа наделяет нас лицом в 20 лет. Жизнь моделирует его к 30. Но к 50 годам оно у вас такое, какого вы заслуживаете». «Истинная щедрость состоит в том, чтобы не замечать неблагодарность». Или такое. «Находки делаются за тем, чтобы быть потерянными». Было бы ошибочным думать, что роль литературного консультанта, которую играл Риверди, ограничивается названным периодом 1930-1932 годов. Спустя 15 лет, в 1946 году, Габриэль также настойчиво спрашивает его мнение. Свидетельством тому его письмо: «Благодарен вам за три мысли, которые вы мне прислали. Они очень хороши, а третья вовсе превосходна и вполне на той высоте, которую можно ожидать от этого жанра». Несмотря на все, начиная с лета 1931 года, Габриэль и Пьер Риверди сознавали, что их второй связи не суждено продлиться долго. Постоянные терзания в душе поэта, его бесконечные шатания туда и назад стали выводить ее из себя. И он тоже отдавал себе отчет, что под каким бы влиянием Коко ни находился, ему нужно сделать выбор. И он решает окончательно сесть в Салеме. В своем письме к Габриэлю он объяснит, что состояние его рассудка и нервной системы нельзя признать иначе, как больным, и посему он не имеет права навязывать другим своего присутствия. Ему стыдно за тот образ жизни, который он ведет. Он сделался слишком неуклюж и слишком серьезен, чтобы вести такой фривольный образ жизни, не рискуя при этом жестоко ушибиться. «Я хотел бы, — завершает он, — вновь обрести веру, которую имел, и уйти в обитель. Увы, об этом не может быть и речи. Надо оставаться отшельником, одиночкой, и притом мирянином, лишенным веры. Это будет еще жестче и еще героичнее».
о том, какие между ними происходили мучительные сцены в те часы, когда они бывали вместе, свидетельствуют строчки самого поэта. «Принимая во внимание оба наших характера, в конечном счете самым мудрым было бы нам больше не видеться, то есть повернуться друг к другу спиной в тот момент, когда неистовство уносит все». Этот второй разрыв свершился в конце 1931 года, но в действительности это не было разрывом в привычном смысле слова. Скорее, речь идет, по словам самого Риверди, о переходе большой любви в неистребимую дружбу. Эту формулировку Габриэль также смогла записать на свой счет. Фактически каждый из них представлял для другого искушение идеалом жизни, противостоящим его собственному, и в то же время в глазах каждого другой являл то, чем мог бы стать он сам, но отказался, и хотя немного сожалел о том, что не стал. Габриэль симпатизировала тому образу жизни аскетизма и одиночества, который вел Риверди, поиску им катарсиса и ненависти к излишествам. Его строгая, лишенная украшательств эстетика не могла оставить ее равнодушной. Ну а Риверди, с другой стороны, привлекала роскошь, блеск и элегантной жизни, которую предлагала ему Габриэль, жизнь изысканного эпикурейца. Но, по правде сказать, союз этих двух существ был невозможен. Никто из двоих не пожелал бы отказаться от пути, который давно начертал для себя. Приведем несколько строк Риверди, блестяще обрисовавшей ситуацию, в которой оказались оба в момент расставания. «Я оставляю тебя, потому что я тебя люблю. Что ж, нам пора в путь. Может быть, однажды мы все же обретем друг друга там, где я встречаю друг друга воспоминания, где встают в памяти минувшие истории, и ты снова вернешься ко мне, и мы сможем засмеяться». Все то время, что Риверди оставалось ходить по земле, они не теряли друг друга из виду. Иногда даже встречались, но всякий раз ненадолго. Они переписывались до 1960 года, до самой смерти Риверди. И ни в какой момент жизни их дружба не знала ни малейшего затмения. Для Габриэля Риверди был богом, которому она творила исключительный культ, и одним из немногих личностей, которые избежали ее критических вольностей. Она читала и перечитывала его сочинения, особенно стихи. Именно благодаря своему уму и чувствительности она распознала в авторе «Стеклянной лужи» одного из самых величайших поэтов своего времени, хотя в силу своей нелюдимости и неуживчивого характера, оставшегося в незаслуженной безвестности у своих современников.